Мария Ивановна Бабанова. Творческий портрет. Вспоминая о сценических образах Марии Ивановны Бабановой, часто писали и пишут о блеске, легкости, изяществе ее искусства. Но далеко не все знают, что за этим скрывается труд всей жизни, глубокая требовательность актрисы к самой себе. В студии Федора Комиссаржевского, где училась Бабанова, а позднее в театре Всеволода Мейерхольда, где она начала работать, огромное внимание уделялось выразительности и форме пластического образа. Сложность мизансцен и ритмов, необычность и смелость внешнего рисунка мейерхольдовских спектаклей требовали от актеров совершенного владения искусством движения. И Мария Ивановна Бабанова многому научилась в этот период. Она поняла, как важно для каждой роли уметь находить особый ритмический ключ. Научилась ценить выразительность точно найденной мизансцены, каждого строго отобранного и продуманного жеста, поворота, ракурса, в результате образующих четкий графический рисунок образа. Бабанова работала жадно, увлеченно, неутомимо. Все, кто видел ее в эти годы, помнят, как замечательно она танцевала и пела, какой законченностью формы отличались сыгранные ею даже незначительные эпизодические роли. Стремление к остроте и выразительности внешнего рисунка постепенно соединялось в творчестве актрисы с желанием найти психологическую правду внутренней жизни образа. А в этих поисках Бабановой особенно помогала ее работа над ролями современниц. В пьесе Погодина «Поэма о топоре» Бабанова играла молодую работницу Анку. Актриса нашла зерно роли в горячей искренности, в радостном бурном воодушевлении своей героини, раскрывала ее смелость, жажду труда, силу и счастье молодости. «Маленькая Мария Ивановна, — вспоминал потом Погодин, — ходила тяжелой походкой, трогательная, вихрастая». Бабанова действительно убеждала зрителей в том, что эта вихрастая девушка в простой ситцевой кофточке и огромных мужских башмаках способна зажигать и организовывать людей, переживать вместе с ними победу завода, как свое личное, огромное, ни с чем не сравнимое счастье. В пьесе Погодина «После бала» Бабанова продолжила свою работу над раскрытием образа нашего современника, стремясь показать богатый внутренний мир, непрерывный и напряженный рост ее сознания. Актриса строила роль Маши на контрасте детского наивного простодушия с суровостью и деловитостью человека, которому поручено важное, огромное дело – руководство колхозом. Всего лишь один выход, почти без слов, был у Марии Ивановны Бабановой в пьесе Погодина «Мой друг». Маленькая эпизодическая роль Колокольчиковой. Однако эти три минуты пребывания Бабановой на сцене сделали роль Колокольчиковой знаменитой. Она осталась в памяти людей как одно из радостных достижений театра. Бабанова долго играла подростков, наивных девушек. Своими ролями она должна была бы вызвать у зрителей чувство умиления, растроганности. Но она добилась гораздо большего. Ее знают и любят как художника сильного, мужественного, чье творчество наполнено пафосом высокой и гордой человечности. В лирической музыке образов, созданных Бабановой, почти всегда слышится гневная, протестующая нота, возмущение против всякого посягательства на свободу, достоинство и независимость человеческой личности. Простодушие, непосредственность ее бесхитростной Полины, доходное место Островского, казались выражением неосознанного протеста против лжи и жестокости мира. Фрагмент из спектакля Островского «Доходное место». Полина Бабанова, Жадов Лукьянов.
На свадебном сговоре Боленька вместе с Жадовым убегают в маленькую гостиную. Она хочет поговорить со своим женихом наедине.
Знаете, что я вам скажу?
Нет, не знаю.
Только вы, пожалуйста, маменьке не сказывайте.
Не скажу, будьте покойны.
Я бы вам сказала, да боюсь, что вы меня разлюбите.
Вас разлюбить? Да разве это можно?
Да, а вы правду говорите?
Да уж не разлюблю, поверьте.
Ну, смотрите, я вам по простоте скажу. У нас в доме все обман. Все-все. Ну, пожалуйста, ничему не верьте, что вам здесь говорят. За нами ничего нет. Маменька говорит, что нас любит, а совсем не любит. Только хочет поскорее срок сбыть. Женихам в глаза льстит, а за глаза ругает, нас заставляет притворяться.
Вас это возмущает? Возмущает?
Только я не притворяюсь. Я в самом деле вас люблю.
Вы меня с ума сведете.
Да еще вот что я вам скажу. Мы ведь совсем не образованы. Сиюля кое-что знает, а я так вовсе дурочка.
Как дурочка?
Так, как бывают дурочки. Ничего не знаю, ничего не читала. Что вы иногда говорите, ничего не понимаю. Решительно ничего.
Вы ангел.
А вот только добрее Юленьки, а глупее ее гораздо.
Зато-то я вас и люблю, что вас не успели ничему выучить. Не успели испортить вашего сердца. Вас надо бы поскорее взять отсюда. Мы с вами начнем новую жизнь. Я с любовью займусь вашим воспитанием. Какое наслаждение ожидает меня?
Поскорее бы. Ой.
Что ж откладывать? Я уж и решился.
Ой. А у вас есть знакомые купцы?
Что за вопрос? На что вам?
Так, мне хочется знать.
Однако я не понимаю, для чего вам это?
А вот для чего. Белогубов говорит, что у него есть знакомые купцы, и что они ему дарят жилетки. А когда он женится, буду дарить материи жене на платье.
Вот что. Ну нет, нам дарить не будут. Мы с вами будем сами трудиться. Так ведь, Полина?
Да-с.
Нет, Полина, вы еще не знаете высокого блаженства жить своим трудом. Вы во всем обеспечены, Бог даст, узнаете. Все, что мы приобретем, будет наше. Мы уже никому не будем обязаны. Понимаете вы это? Тут два наслаждения. Наслаждение трудом и наслаждение свободно, спокойной совестью распоряжаться своим добром, не давая в этом никому отчета. А ведь это лучше всяких подарков. Не так ли, Полина, ведь лучше?
Да, лучше. Хотите, я вам загадку загадаю?
Загадайте.
Что идет без ног?
Вот какая загадка. Дождик.
Как это вы все знаете? Досадно, право. Я так никак не могла догадаться. Уж Юлии сказала.
Дитя, останьтесь всегда таким ребенком.
А можно счесть звезды на небе?
Можно.
Нет, нельзя. Я вам не поверю.
Да нечего и трудиться считать. Они уже сосчитаны.
Вы смеетесь надо мной?
Мне смеяться над вами, Полина. Я всю жизнь хочу посвятить вам. Посмотрите на меня хорошенько. Могу ли я смеяться над вами?
Нет.
Вы говорите, что вы дурочка. Я дурак. Смейтесь надо мной. Да уж многие смеются. Без средств, без состояния, с одними надеждами на будущее я женюсь на вас. Зачем ты женишься, говорят мне? Зачем? За тем, что люблю вас, что верю в людей, что я поступаю необдуманно, с этим я согласен. Но когда же мне думать? Я так люблю вас, что мне некогда думать.
Я и сама вас люблю.
Ярость, гнев и боль жили в израненной душе подростка Гоги, человек с портфелем Фалько. Гога – Бабанова, Гранатов – Лишин, Зина – Гердрих.
В одной из своих ранних ролей мальчика Гоги из пьесы Фалько «Человек с портфелем» Бабанова раскрывала смятение и боль израненной детской души, процесс духовного возмужания, рождение человеческой личности. Гога вырос в эмиграции, в Париже, где жил со своей матерью Ксенией Треверн. Ксения отправляет его на родину, к отцу профессору Гранатову. Происходит объяснение Гоги с отцом, где Гранатов грубо и цинично раскрывает перед сыном всю мерзость своей человеконенавистнической философии. Потрясенный мальчик теряет сознание, и Гранатов относит его в соседнюю комнату. Их разговор случайно слышит студентка Зина. Боясь разоблачения, Гранатов умоляет Зину молчать, не дает ей выйти из комнаты. Тогда Зина стреляет из револьвера Гранатова, оказавшегося у нее в руках. Пуля пролетает мимо, Гранатов быстро уходит, из соседней комнаты выбегает очнувшийся Гога.
Ватна, а где он? Или Пахти? Это он стрелял. Он хотел убить вас, правда? Дитма, Дитма.
Держи себя в руках, будь мужчиной.
Он, конечно, может убить. Он все может. Я знаю, он все может. Знаете, я слышала выстрел и сперва не понял. Я забыл, что я здесь. Вы знаете, это все очень странно.
Тебе показалось.
Все очень странно.
Тебе показалось, ты был просто напуган.
Нет. Нет, я слышал ясно. Вы знаете, я хотел броситься сюда, но он запер дверь. Тогда я хотел спуститься по водосточной трубе. Мне вы собесе трео. Я посмотрел вниз, и у меня закружилась голова. Она и теперь немножко кружится.
Ты приляг на минутку, мальчик. Приляг, успокойся.
А он... О, где он? Он убежал, он скрылся. Ах, знаете что... Его можно было бы окружить со всех сторон, и он бы не смог скрыться. Я знаю, так делается, как он там на капле запашет, понимаете? А теперь он убежит непременно, он убежит.
Не бойся, он не убежит. Ему некуда бежать, мальчик.
Я... Знаете что? Мне бы не хотелось его дожидаться. Я, в общем, хотела бы поехать к сыне. C'est ma mère, vous savez. Туда нужно по железной дороге. И это очень недалеко. Уверяю вас, это очень недалеко. Только я забыл вокзал. Ой, что я наделал? Я забыл вокзал.
Мы узнаем, мы все узнаем и поедем вместе.
Правда? Это было бы здорово, знаете... А то я один могу запутаться, я еще здесь не очень давно. И потом вот у меня нет денег. Вы бы мне немножко подолжили, а? А теперь, сурмон, петутьма рубль, да?
Ладно, мать, ладно.
Спасибо. А этот, знаете, сказал, что Ксени. Вот он сказал нарочно, я же видел Ксени совсем недавно, Она только плакала. Она только плакала, ничего больше. Он нарочно сказал, брат, нарочно.
Конечно, конечно.
Ну, проклятый! Хотел исколотить его, но он сильнее меня. Мне трудно еще с ним справиться.
Ты справишься, Игорь, ты справишься с ним непременно.
А с Ксенией мы проживем. Я вот могу продавать газеты. Я видел, как мальчики на улицах продают вечернюю Москву. Прекрасно зарабатывают. Очень недурно, уверяю вас. Или папиросы, да сигарет, не спа. И я верну вам рубль, непременно верну. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Знаете, самое главное, это не надо ничего бояться.
Верно. Главное, не бояться.
А теперь пойдемте отсюда, пойдемте. Ненавижу эту комнату, ненавижу. Мы поедем вместе на поезде, и мы найдем Ксении. Найдем, правда? О, мадемуазель, о, дорогой товарищ.
А умирающий китайский мальчик Бой, Рычи Китай, потрясал своей душевной чистотой и силой. Бабанова никогда не обыгрывала свойственное ей обаяние детскости, не стремилась разжалобить и растрогать зрителя. Ее героини умеют относиться к себе требовательно, порой иронически. Они не прощают ни себе, ни окружающим малейшей слабости, даже невольной лжи или несправедливости. Все эти качества нашли свое отражение в ее сценических созданиях, особенно в ролях современных женщин. Роль Тани в одноименной пьесе Алексея Арбузова – одна из самых значительных в творчестве актрисы. Если в первых спектаклях Тани Бабанова в основном раскрывала драму молодой женщины, ищущей счастья и трагически переживающей крушение своих надежд, то позднее, в процессе многолетней непрерывной работы над ролью, на первый план стала выдвигаться другая философская тема спектакля – тема постижения жизни, ее истинного смысла и назначения. Актриса сумела показать внутреннее движение образа, сложнейший процесс духовного формирования человека. Перед зрителями проходила человеческая жизнь в ее борьбе, ошибках и срывах, раздумьях и открытиях. Пьеса «Таня» прошло на сцене театра имени Маяковского более 1000 раз. Фрагмент из спектакля «Таня» Арбузова. Таня Бабанова, Герман Лукьянов, Дуся Терасипян.
Таня и Герман переживали молодое счастье любви. Тане нравилось все, что напоминало ей о Германе. И еще милее ей казалась ее уютная комната, их комната, полная мелочей, безделушек, говорящих о любви и счастье двоих. Здесь в клетке над окном копошился маленький вороненок Семен Семенович. Однажды в зимние сумерки, когда за окном медленно падал снег, Таня вернулась домой с прогулки, замерзшая и счастливая, держа в руках покрытые снегом лыжи. Дверь открыла Дуся.
Герман, нет?
Опять вы с лыжами в комнате?
Я только на минутку. Ой, ой, какой снег! Я как в детстве задрала голову и глотала его, как мороженое. Никто не приходил?
От соседей приходили по телефону звонить. Ребенок у них очень больной.
Ну, заболел.
Ага.
Ай-яй-яй-яй. Семен Семенович, кормили, Дуся?
Что он раньше вас пообедал? Вон он какой жирный сидит, не сдвинет.
Обед готов?
Готов.
Все готово, где же Герман, где же он? Вот и Герман, вот и Герман. Дуся, я в шкаф спрячусь. Не говорите только.
Таня выключает радио и, сделав Дусе знак молчать, проворно забирается в шкаф. Герман входит, оглядывается. Тани нет. Герман открывает дверь в другую комнату. Тани нет. Очевидно, ему знакомы эти милые шалости. Герман, сделав грозное лицо, подходит к шкафу.
Безобразие! Кто сюда впустил собаку? Ой, притом дворнягу, я чувствую по запаху. Ах, так вы кусаться? Дуся, позовите дворника. А, вы испугались, почтенная собака. Вы просите пощады? А вы не будете кусаться?
Нет.
Ну, вылезайте.
Вот тебе. Такой день опоздал. Ты знаешь, какой сегодня день?
17 ноября.
А что это такое?
Год назад мы познакомились.
А где же подарки?
Вот, пожалуйста.
Что это, Герман?
Волчок.
Волчок. Спасибо, милый, вот спасибо. Ну, давай обедать. Шампанское.
Ага, брау дюрсо.
Ага. Сегодня мы с тобой напьемся пьяными, да, Герман?
О, это идея.
И будем бить посуду.
А мне не жалко, не моя посуда.
Ну, за тебя.
Нет, за будущее 17 ноября.
В 1935 году.
В 36-м.
В 37-м.
А что будет в 37-м?
Не знаю.
Я не знаю. Это будет через 3 года. Ох, мы с тобой станем старые, Герман. Тебе стукнет 28.
А тебе 25.
Ты будешь тогда знаменитый конструктор.
А ты?
А я? А я буду любить тебя.
О, ну, тогда за 17 ноября в 1937 году.
Ура! 1937
ура!
Раз!
Ура!
Суп нравится?
Угу.
Это я сама.
Ну, да.
Угу. Герман, а ты бы съел таракана, если бы ты мог спасти меня от смерти?
Съел бы.
Угу. А крысу съел бы?
Съел бы. Ага, так тебе и надо. Не задавай дурацких вопросов.
За дурацкие вопросы. Ох, я не рассказала тебе самого главного. Ты знаешь, я сегодня чуть не заблудилась.
Где, в Сокольниках?
Угу.
Ну, не ври, не ври.
Правда. Ты знаешь, сегодня для лыж такая легкая погода. Я ушла далеко за круг. Там, знаешь, настоящий лес. Тихо-тихо, ни души. Только снег, небо и птицы. И вдруг мне стало страшно. Мне показалось, что Москва где-то далеко-далеко, а я где-то на севере, и вокруг волки, медведи. Ох, как я испугалась, даже закричала от страха. И вдруг услышала шум трамвая. Он шел от меня в 100 шагах.
Трусиха, и тебе не стыдно, а?
Герман, дай я тебе положу второе.
Пожалуйста.
Герман, брось газету, вредно читать во время обеда.
Вот сегодня в «Правде» портрет Марии Шамановой, директора одного из приамурских приисков.
Ну?
Дважды премирована за перевыполнение плана.
Ого, покажи-ка.
Пожалуйста.
Курносая.
Раз.
Определенно курносая.
Ничего подобного.
Курносая.
Таня, ну зовешь газету.
Здоровье курносы, ура!
О, а ты уж совсем пьяная.
Кар-кар стал ворон на пилате на одной ноге. Кар-кар стал. Кто ты к нам? Дуся, Дуся, я открою.
Дуся,
а?
Вы книжки не видали? «Ценные минералы» называется, такая в красном переплете.
Читаю я ее.
Читайте, но ведь она же специальная.
Ну да, про камушки. Интересно. Я ее как почитаю, вам на полочку обратно положу.
А, ну пожалуйста, пожалуйста.
Это доктор, он к соседям. Там ребенок болен.
Опасно?
Кажется, очень. Герман, ты знаешь, это всегда играла мама. Было очень смешно, когда она в школе вызывала меня. Рябинина к роялю. Вот и кончилось детство. Знаешь, Герман, мне всегда кажется, что я оставила детство где-то в другом городе. Но оно не кончилось, а продолжается. Но без меня. А помнишь, как мы познакомились год назад?
Да.
Бродили по Тверской,
ели пирожные.
Были в трех кино и смотрели одну и ту же картину. А потом опять бродили всю ночь до первых трамваев.
Как тихо.
Как будто во всем мире никого нет.
Только ты и я.
Ты да я, да мы с тобой.
Ты да я, да Семен Семенович.
Снег идет. Ты любишь, когда идет снег?
Да.
Очень любишь?
Очень.
И я очень. Пусть идет.
Пусть.
Пусть. Как тонка и нежна любовь людская, и прозрачна, как хрусталь, чуть заденешь ее, играя, разобьешь, а это жаль. Так уж всегда бывает, чем любовь твоя нежнее, так уж всегда бывает, чем нежнее, тем скорее она разбиться может навсегда. Образ твой в своем сердце лелею, но уста мои молчат. Посмотри на меня горячей, скажет все тебе мой взгляд. Вот мое сердце открыто. Если хочешь, разбей. Вот мое сердце открыто. Если хочешь, разбей. Но в этом сердце ты убьешь себя. Где-нибудь на севере сейчас холодно. Волки, медведи. Ты боишься медведей?
Нет.
Совсем не боишься?
Совсем.
Я совсем. Пусть живут.
Пусть.
Пусть.
Сердце бьется птичкой в плену, лишь на тебя разок я взгляну. Не могу я жить без тебя, не могу.
Почти столько же раз прошел и спектакль «Собака на сене», в котором Бабанова играл роль Дианы. Диана Бабановой – воплощение каприз. Каждая минута ее жизни наполнена десятками бурь, вспышек. Она едва успевает осуществлять свои мгновенно возникающие и меняющиеся прихоти и затеи. Надменность знатной дамы сочетается в ней с непосредственностью балованной девочки. В Диане Бабановой есть что-то детское, чуть смешное. Становилось ясно, что графиня де Бельфлер полюбила впервые и очень сердится на то, что это чувство приобретает над ней все большую и большую власть. Выразительность роли была в неожиданности поступков и реакций, в мгновенной смене контрастных ритмов, подтекстов и интонаций. Причем все эти неожиданные выходки Дианы, внезапные вспышки ярости или приступы нежности были внутренне оправданы, логичными. Чем причудливее и острее получался внешний рисунок роли, тем большей искренности и убежденности требовала от себя актриса. Фрагмент из спектакля «Собака на сене» Лопе де Вега. Диана Бабанова, Теодоро Лукьянов, Анарда Терасипян.
Графиня Диана узнает о тайной любви своего секретаря Теодора к ее служанке Марсели. В сердце графини зарождается чувство зависти к чужому счастью. Теодоро молод, красив и умен, но он незнатен и не богат. В душе Дианы начинается борьба противоречивых чувств. Испытывая непреодолимое влечение к Теодору, она то отталкивает, то вновь привлекает его к себе.
Так вы желаете жениться?
Мое первейшее желание быть вам приятным, ваша милость.
Но вы же любите Марселу, ведь это правда?
Я прекрасно прожить бы мог и без Марселы.
А по ее словам, вы разум теряете из-за нее.
Его и потерять не жалко. Но только верьте, ваша милость, хотя Марсела стоит самых изысканных и нежных чувств, я не люблю ее ни капли.
А вы ей разве не держали речей, способных отуманить и не такую, как она?
Слова, сеньора, стоят мало.
Скажите, что вы говорили? Как признаются в нежной страсти мужчины и женщинам?
Как всякий, кто обожает и вздыхает, приукрашая сотни враг одну сомнительную правду.
Так, но в каких же выражениях?
Сеньора, ваш жестокий натиск меня смущает. Эти очи, я говорил, струят сияние, в котором мой единый свет, а драгоценные кораллы и перлы этих уст небесных...
Небесных.
Да, и не иначе. Все это азбука, сеньор, для тех, кто любит и желает.
Я вижу, вкус у вас плохой. Должна сказать, что он немало роняет вас в моих глазах. Марселе больше недостатков, чем прелестей. Они виднее тому, кто ближе наблюдает. Притом она еще грязнуля, за что ей попадает часто. Я нисколько не хочу ее пред вами опорочить, а то бы я могла такое порассказать. Итак, оставим и прелести, и недостатки. Я вам желаю с нею счастья и буду рада вашей свадьбе. Да, кстати, раз вы доказали, что вы такой знаток в любви, то помогите Бога ради советом той, моей подруге. Ее томит и сна лишает любовь к простому человеку. Решив отдаться этой страсти, она свою унизит честь, а поборов свои мечтания, сойдет от ревности с ума. Ее возлюбленный не знает, что он любим и робок с нею. Хоть он умен, и даже очень.
Какой же я в любви знаток? Я, видит Бог, неподходящий советчик.
Или вы к Марселе не чувствовали нежной страсти? Не объяснялись ей в любви? Вот вы и покраснели, и подтверждаете румянцем все то, что отрицал язык.
Она, наверное, вам болтает какие-нибудь небылицы. Я за руку ее однажды взял и сейчас же отпустил. В чем я виновен, я не знаю.
Возможно. Но бывают руки, как образки в Господнем храме, их отпускают, приложась. Прощайте. Ай! Ай! Я оступилась. Чего вы смотрите? Скорее, подайте руку мне.
Почтение меня невольно удержало.
Ну что за вежливая грубость? Сквозь плащ руки не предлагают. Рука, когда она честна, ни перед кем лица не прячет.
Я эту честь ценю высоко.
Когда бы вы были провожатым вельможной дамы, вы, конечно, в плаще бы руку подавали. Но вы пока мой секретарь, а секретарь держать обязан мое падение в секрете, когда желает сам подняться. Что такое с вами? Вы недовольны чем-нибудь?
Ну, как в беседу вас втянуть? Какими нежными словами? Сеньора, с некоторых пор вы сделались совсем другая. Лежите, бродите, скучая. Вам в тягость всякий разговор. Можно мне два слова? Да. Те два сеньора, что сейчас ушли отсюда, любят вас. А вы жестоки, как всегда. Вы холоднее Нексаретты, самой Лукреции стыдливей. Быть надо к людям справедливей.
Нельзя ли прекратить советы?
Какой вам надо жених? Маркиз Рикардо, например. Чем не отличный кавалер? И чем он хуже остальных, чье имя пышное и велико? И благороднейшая из дам, далеко было бы не срам пойти за графа Федерико. А вы их гоните опять, и каждый горько безутешен.
Один дурак, другой помешан, а ты обоим им подстать. Я потому их не люблю, что я люблю. И потому люблю, что сердцу моему надежды нет.
Как? Я не сплю. Вы любите?
Ах, разве я не женщина?
Скорее лед. Такой, что солнце луч замрет, едва задев его края.
И вот все эти глыбы льда в сверканье холода и света у ног безродного.
Кто это?
Анардо, я еще горда, и долг перед собой я знаю. Кто он, я скрою от тебя. Скажу лишь, что его любя, свое величие я пятнаю.
Царицы древности любили. Одна коня, одна быка, а прочих умолчу пока, чтобы их не оскорбить в могиле, а то не зверь. Любовь к мужчине вас никогда не опорочит.
Кто любит, может, если хочет, возненавидеть. И отныне мою любовь я истреблю.
А сила будет?
Будет сила. Пока хотела, я любила, а захочу и разлюблю.
Я перечел, сеньора, письмо, составленное вами, и, заглянув в себя глубоко, нашел, что лишь благоговенье виной тому, что я так робок. Да, я давно сознаться должен, что я люблю вас, о, поверьте, неудержимою любовью.
Что ж, я вам верю, Теодоро. Вам странно было б не любить свою хозяйку, от которой вы столько видели добра, которая вас ценит больше, чем всех других домашних слуг?
Я вас не понимаю вовсе.
Понять меня необходимо, чтоб не могли вы ни на йоту переступать своих границ. Смирите чувства, Теодоро. Со стороны столь знатной дамы, особенно когда так скромны заслуги собственные ваши, малейшей милости довольно, чтобы наполнить вашу жизнь до гроба счастьем и почетом.
Увы, приходится сказать, что в рассуждениях ваших больше бывает светлых промежутков, чем в вашем разуме, сеньора. К чему все эти разговоры? Чуть я немножечко остыну, вы загораетесь соломой, а чуть я снова загорюсь, вы льдом становитесь холодным. Ну, отдали бы мне Марселу, так нет! Вы точно в поговорке «собака, что лежит на сене», или «дайте есть, или ешьте сами». А не хотите мне недолго влюбиться в ту, кому я мил?
Нет, Теодоро, знайте твердо, Марселы больше быть не может. Бросайте взор куда угодно, но не сюда. Марселы к вам не вернется.
Не вернется. Или я должен вам в угоду пленяться тем, что мне противно, и подчинять мой вкус чужому? Нет. Я Марселу обожаю. Она меня. И нет позора в такой любви.
Мошенник, дрянь, я бы должна убить такого.
Но что вы делаете? Что вы?
Я негодяю и пройдохе даю пощечины.
Thank you.
любовь, чего ты хочешь от меня? Ведь я забыть была совсем готова. Зачем же тень твоя приходит снова, жестокой болью душу мне косня? О, ревность, это ты, мой слух дразня, советы шепчешь, злей один другого. Послушаться советчика такого, так наша честь не устоит и дня. Да, я люблю, но средь грозы и гула не я ль волна, не он ли легкий струк, а кто слыхал, чтобы волна тонула? Ах, гордость сердца стоит много мук. Я тетиву так туго натянула, что я боюсь, не выдержит мой лук.